Бывшие люди. Въезжие улицы — это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветких, с кривыми стенами и перекошенными окнами. Дрявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом. Над ними кое-где торчат высокие шесты со скворечницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел, жалкая флора городских окраин, населенных беднотою. Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора. Это остатки или начало тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов, прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце. В дожди город спускает на въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью. И все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой. Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями, в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости. В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный, двухэтажный, вымороченный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко развертывается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке. Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды. Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки. Точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыши, наклонившиеся на улицу, еще более увеличивали его плачевный вид. Казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков. Ворота отворены. Одна половинка их, сорванная из петель, лежит на земле, и в щели между ее досками проросла трава, густо покрывшая большой пустынный двор дома. В глубине двора низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании раньше кузница, теперь помещалась ночлежка, содержимое ротмистром в отставке, Аристидом Фомичом Кувалдой. Внутри ночлежка длинная мрачная нора размером 4,6 сажен. Она освещалась только с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок из барочного днища тоже прокоптел до черноты. Посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежником постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола сыростью, от нар — гниющим тряпьем. Помещение хозяина ночлежки находилось на печи. Нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина. День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобие кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова. Там ротмистр обедал и пил водку. Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги. Восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, просто жил. И славно жил, черт возьми. Умеючи жил, могу сказать. Это был широкоплечий, высокий человек, лет 50, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые, говорил он басом, с рокотанием в горле. Почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого горбатого красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен, поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером — навеселе. До пьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял. Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев. «Что за человек?» — спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине, опустившегося вниз. Человек отвечал: «Представь в подтверждении твоего вранья законную бумагу». Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил: «Все в порядке. За ночь 2 копейки, за неделю 1 гривенник, за месяц 3 гривенника. Ступай и займи себе место. Да смотри, не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие». Новички спрашивали его: «А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?» «Я торгую только стеной и крышей. За что сам плачу мошеннику, хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, 5 целковых в месяц», — объяснял Кувалда деловым тоном. «Ко мне идет народ, к роскоши непривычный. А если ты привык каждый день жрать, вон, напротив харчевни. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин. Значит, что ты ешь? Сам себя ешь». За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам, ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом. «Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?» «Здорово! Жив! Говори дальше!» «Не узнали?»
«Не узнал!
А помните, я у вас зимой жил, с месяц, когда еще облава-то была, и 3 забрали?»
«Ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиции бывает».
«Ах ты, Господи! Еще вы тогда частому приставу кукиш показали».
«Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно».
«Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я ту пору у вас жил, и вы мне, значит...»
«Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабак с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением».
«А вы все такое же, все шутите».
Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?»
Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку. На другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.